Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и продолжается наш цикл программ «Светлого вечера», которые посвящены истории 20 века и тому непростому, трагическому периоду, который связан с волнами гонений за веру во Христа, с гонениями на церковь, на людей, которые себя с христианской системой смыслов соотносили. Вчера у нас был большой разговор с диаконом Михаилом Гаром про гонения в 20-е годы. Собственно, разговор, как это все начиналось после Октябрьского переворота 1917 года. Сегодня мы продолжаем цикл этих бесед, которые, вы знаете, мы стараемся сделать такими максимально общеобразовательными, общедоступными, не узкоисторическими, чтобы, невзирая на то, какой у нас с вами уровень подготовки, мы могли себя чувствовать комфортно в процессе этого разговора и восполнять пробелы, что всегда важно, в нашем собственном сознании и в представлении о том, а какова была жизнь верующих людей в 20 веке, людей, благодаря которым у нас сейчас есть Евангелие, есть наши храмы и есть возможность встречаться с Богом, потому что их живой опыт, мне кажется, стал той самой солью, благодаря которой и мы сегодня имеем возможность открывать для себя Христа. В нашей студии доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Два вечера подряд мы с вами встречаемся. Сегодня говорим про 30-е годы, и завтра разговор пойдет о хрущевских гонениях. Вот парадокс такой. Многие из нас это время знают как хрущевскую оттепель. И, наверное, далеко не все представляют, а какова была обратная сторона медали, и как жили верующие люди, христиане, в эти годы в СССР. Но сосредоточимся сейчас на годах 30-х, которые стали, наверное, логическим продолжением кампании, развернутой в конце 1910-х годов, то есть после октября 1917 года, и вплоть до года 29-го, во многом ставшего переломным. Андрей Александрович, с какими вводными вступает СССР в 1930-е годы, имея в виду вот контекст отношений церкви и государства?
Когда мы говорим об этом периоде, конечно, надо помнить, что большевистское государство изначально было враждебно церкви, и такой вектор был задан задолго до Октябрьского переворота. Мы помним, что еще в начале 20 века на съезде РСДРП был спор между последователями Мартова и Ленина относительно того, что же делать с религией при коммунизме. Если последователи Мартова считали, что с религией не обязательно бороться, она отомрет сама, то был и другой взгляд, на то, что с религией нужно бороться очень даже активно. И если Мартов выступал за то, что и коммунист имеет право в своем уголке быть верующим в Бога, если это не мешает общим задачам, то Ленин считал, что коммунист должен быть обязательно атеистом, безбожником, и в последующие годы неоднократно высказывался на этот счет, и декрет об отделении церкви от государства тоже появился задолго до Октябрьской революции. Все это готовилось. Ну а после самой революции Ленин уже прямо предписывал коммунистам ни в коем случае не посещать храмы и гнать из партии тех коммунистов, которых в церкви где-то заметят. Так что такая вражда абсолютно понятно с этой стороны. И вот, понимая это, мы уже можем рассматривать последующие десятилетия. Ленин был святынькой для многих, к сожалению.
Святынькой?
Ну, в переносном смысле, конечно, Ленин был особым персонажем нашей истории.
Похоже, который... что и остается, с учетом того, где он лежит.
С учетом того, где он лежит, с учетом памятников и топонимики, конечно, и остается, к большому сожалению, для определенной части. Но я всегда говорю, что уважение к истории – это не то, что истории нужно гордиться, и совсем не то, что... нужно скрывать все преступления, которые, естественно, есть в истории любого народа, а говорить правду. То есть историю надо знать. И знание этой истории поможет нам избежать ошибок в будущем. Так что, с одной стороны, мы видим вот эту онтологическую ненависть коммунистов-большевиков к церкви. С другой стороны, мы знаем, что построить карьеру в советском обществе было абсолютно невозможно, не будучи коммунистом, за редчайшими исключениями в сфере культуры. И, кроме того, мы знаем, что в соответствии с установками коммунистической партии весь мир со временем должен был превратиться в единый Советский Союз. Это прямо говорится в декларации об образовании СССР от декабря 1922 года. То есть, с одной стороны, это стремление к мировому господству, с другой стороны, это насаждение всеобщего атеизма. Сначала в нашей стране, затем и во всем мире. Ну, и понятно, что церковь в этом серьезно мешала. 20-е годы были тяжелыми, но... все-таки это были годы новой экономической политики и некоторые даже свободы. Мы знаем, что появлялись и писатели, и литературные, поэтические сообщества в 20-е годы. Возможность зарабатывать, продавать продукты своего труда. Но в конце 20-х годов ситуация изменилась. К власти пришел Сталин, и он уже продолжил то, что было отложено когда-то в первые годы после революции. Сталин стал тут же менять всю прежнюю систему и систему новой экономической политики и снова стал стремиться к тому, чтобы Советский Союз все больше и больше расширялся. Ну и опять же, возвращение к партийным, к изначальным нормам. Совершенно неправильно считать, что 20-е годы были годами некого космополитизма и равнодушия к русской культуре и искусству. Все-таки не будем забывать, что известные слова о том, что Пушкина надо сбросить с парохода, истории были сказаны Маяковским, а не какими-то там персонажами забытыми. Нет, это столь любимый, почитаемый всеми Маяковский. И не будем забывать, что в 20-е годы многие улицы, площади, даже населенные пункты переименовывались как раз в честь русских классиков, поэтов и писателей. Так что, конечно, при всех ужасах 20-х годов, ну, неверно считать, что это была дикая русофобия, а вот 30-е годы они стали возвращением к национальным истокам. Это совершенно не так. Как раз 30-е годы, начало правления Сталина, да, этот период стал как раз периодом наибольшего наступления и на русскую культуру, и на русскую церковь. Так что с этим мы как раз подошли к началу вот этих страшных гонений начала 30-х годов.
Многие художники замолчали в 30-е годы. Поэты, писатели, которые, ну вот как Ахматова, да, как Пастернак в публичном поле, что они могут сказать? Понятно, что они пишут, да, они там, может быть, даже что-то еще и публикуется, но того расцвета диалога, который имел место, например, в Серебряном веке или даже в начале 20-х годов, этого уже не наблюдалось. А что касается жизни верующих людей, мне кажется, вы знаете, вот начало 30-х годов есть одно глубоко символическое событие. В 31-м году был с третьей попытки взорван храм Христа Спасителя. И проект стройки которая планировалась на этом месте, мне кажется, многое объясняет. Действительно, откуда, ну вот, почему у большевиков такая ненависть к христианам, вообще к людям любой религиозной принадлежности, идентичности, но к христианам как-то особенно, как будто бы во Христе и Евангелии они видят своего личного врага. Мне кажется, что вот проект, который был задуман, стройка, которая была задумана на месте храма Христа Спасителя, отчасти нам иллюстрирует, почему. Ведь планировалось строительство самого высокого здания в мире, многоэтажного. Не помню сейчас, сколько этажей там, но с учетом того, что на вершине этого здания должна была стоять еще гигантская там, многометровая статуя вождя, то есть Ленина, это действительно был бы небоскреб, который, ну, такого, знаете, наверное, манхэттенского уровня, я не знаю, вот, в нынешнего Манхэттена. И должно было в этом здании многоярусном, многоэтажном заседать всемирное советское правительство, где были бы представлены самые разные страны, делегации из там, ну, практически всех народов, это вот уже победившие во всем мире, так сказать, коммунизм, который присылает своих делегатов сюда, и они там заседают, и вот это вот полное, так сказать, смешение языков и попытка залезть на небо, да, и Ленин, который стоит на этой вершине, вот на месте храма Христа Спасителя. Что это, как не подмена понятий? Я вот когда об этом думаю, у меня просто, знаете, волосы начинают на голове шевелиться, и мне кажется, что через этот пример многое становится очевидным. Насколько это адекватная иллюстрация, как вы считаете?
Я считаю, что с точки зрения божественных, человеческих законов никак нельзя объяснить патологическую ненависть большевиков к церкви и к вере в Бога вообще. Почему такое явление у нас появилось, конечно, ответить непросто. И тут
они не хотели стать на место Бога?
Я думаю, что в Бога они вообще не верили, и повторю, что не будучи атеистом, нельзя было стать членом партии, но, безусловно, это шло давно, и, безусловно, в какой-то степени и церковная система, система дореволюционная, этому тоже поспособствовала. Ведь обращают на себя внимание то, что имена царей в молитвословах выделялись, а имя Бог не выделялось, что быть принадлежащим к церкви, это значило быть лояльным государству, и не более того, а уж во что человек верует, это не особо интересовало и само это государство. Ну, вспомним Анну Каренину, где Левин перед вступлением в брак исповедуется формально, будучи человеком неверующим, и священник знает, что он неверующий. Ну, вот они играют в эту игру. И русская литература донесла массу таких примеров, уже не говоря о фактах, которые говорят, что люди просто веру потеряли. Уже к церкви отношение было формальное, и да, приведу еще один пример, когда поэт Самуил Яковлевич Маршак, юный начинающий поэт, пришел к критику Стасову, и тот восхитился его стихами, его переводами, и, будучи сам человеком русским и православным, сказал: только не принимайте, пожалуйста, православие, сохраняйте вашу еврейскую самобытность. Уж, казалось бы, любой православный христианин был бы рад, если бы там человек обратился ко Христу. Но в данном случае все это очевидно, что принадлежность к православной церкви рассматривалась, ну, только как лояльность государству, и тем самым человек рассматривался вообще как неверующий. Вот в чем беда, и больше примеров приводить не буду, их очень-очень много. То есть все это было. И что касается низов, крестьянства, то советую всем нашим слушателям почитать книгу «Наше преступление» Ивана Родионова, книга нулевых годов XX века, где говорится о страшных суевериях и неверии русского народа. С одной стороны, вроде бы все веруют и соблюдают все праздники, посты, а с другой стороны, все это соседствует с непониманием христианства, все это соседствует с суевериями. И все это, конечно, накапливалось и накапливалось. Предупреждения не слушали, хотя таковые были. Ну и когда монархия рухнула, то это ударило и по церкви. Хомяков писал об англиканской церкви такие стихи, потому что церковь Божью с детотатственной рукой приковала ты к подножью власти суетной земной. Это в полной мере можно отнести к русской церкви в царские годы, что слишком были завязаны с царским государством, и падение монархии было воспринято и как то, что уже и не нужно быть церковным человеком. Статистика говорит, что даже на фронте после февраля 1917 года, а на войне неверующих не бывает, даже в фронтовых церквах только 10% человек оставалось. Раньше, до февраля 17 года, 100% шли в храмы или их заставляли ходить, а после февраля 17 года уже это стало необязательным, только 10% сохранили веру и свою церковность, то есть уже признак очень плохой. И, с одной стороны, мы знаем об огромном количестве новомучеников, но, с другой стороны, мы знаем, что воинствующий атеизм все-таки взял верх и над новомучениками, и над теми, кто пытался этому воинствующему атеизму сопротивляться. Ну и, опять же, вот если бы у нас, пусть даже после революции, к власти пришли другие партии, может быть, и не было бы таких гонений. Пришли бы эсеры, коммунисты, меньшевики, не говоря о партиях, интеллигенциях, вроде кадетов, то тогда, может быть, и все было по-другому. Но проблема в том, что власть вооруженным путем захватила небольшая, но сплоченная, очень жестокая фракция большевиков, фракция атеистов. И вот тогда и начались все наши беды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий 30 октября мы проводим серию программ, бесед, посвященных гонениям за веру во Христа, гонениям на церковь, на верующих людей в 20 веке на территории СССР. В нашей студии, напомню, Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Говорим мы сегодня про гонения 30-х годов. В связи с 30-ми, наверное, в первую очередь в голове всплывают ассоциации с 37-38 годами, когда такое число жертв людей расстрелянных без вины, без суда и следствия, ну и вообще, в принципе, людей, которых осудили на смертную казнь или подвергли, да, расстрелу, это страшно. Но вместе с тем, ведь это люди, которые оказались абсолютно бесправны, они даже не могли ничем себя защитить перед этим страшным колесом. Но гонение 30-х годов, ведь это не только 37-й и 38-й. Все началось гораздо раньше.
Да, началось все гораздо раньше, и тут нужно смотреть на общий политический контекст. Как раз конец 20-х годов, начало 30-х годов – это раскулачивание массовое, коллективизация. Кулаками объявлялись все те, кто не хотел идти в колхозы, хотя на самом деле кулак, там, в соответствии со всеми нашими словарями, в селе был один – это сельский ростовщик, но теперь кулаками стали...
Все самые трудолюбивые, скажем так.
И трудолюбивые, и даже середняки, и, может быть, даже сельская беднота, которой было проще работать на себя, пусть жить небогато, но не отдавать все в колхоз и не быть завязанным на общий труд. Конечно, это подходило не всем, но необходимо было крестьянство сломать, поскольку крестьянство все-таки больше держалось за традиции, чем другие слои населения. Нужно было крестьянство сломать, сломать быт русского крестьянства. Ну и параллельно с этим как раз уничтожать церковь. Крестьян было подавляющее большинство среди нашего населения. И вот с ним как раз и была предпринята эта борьба. И, с одной стороны, вот эта коллективизация, Сталин говорил Черчиллю, что 10 миллионов жертв этой коллективизации, затем страшный голод, о котором Сталина предупреждали, и наша Государственная Дума Российской Федерации назвала количество погибших от этого голода начала 30-х 7 миллионов человек. Ну и при этом вот эта страшная волна, первое сталинское наступление на церковь. Всего было три таких наступления. Это конец 20-х, начало 30-х годов, затем большой террор 37-38 года, и третья волна гонений, это уже последние годы жизни Сталина с 48 по 53 год. И вот эта первая волна для многих казалась даже более страшной, чем большой террор. Дело в том, что во время большого террора уничтожались многие из тех, кто находился в концлагерях. И на местах об этих людях уже давно ничего не знали. Они сгинули еще в начале 30-х. А вот 30-е годы после НЭПа и, казалось бы, относительной свободы, вот наступают эти массовые аресты. Подсчитано, что если принять количество арестов в 26-м году за 100%, то затем каждый год там это число увеличивает. 400%, там до 2000% арестованных в год вот, по сравнению с 26-м годом. То есть это массовые аресты духовенства, массовые аресты активных прихожан, это массовые сносы храмов, соборов, монастырей. Любой из слушателей может проверить, просто в интернете поискать кафедральные соборы наших губернских городов и убедиться, что в 90% случаев эти кафедральные соборы были снесены как раз в конце 20-х, начале 30-х годов, за немногими исключениями. Ну, в Перми, в Великом Новгороде, в Петербурге. Но по всей остальной стране идет вот этот массовый планомерный снос. Храм Христа Спасителя был не единственным. Понятно, это самый известный случай, самое известное преступление, но это только часть общей печальной картины. И уж о храмах небольших и говорить нечего, сколько у нас было небольших городков, где купцы соревновались между собой, кто построит храм красивее. И сейчас эти городки в запустениях и вымирают, и храмов не осталось, что-то возрождается, но тяжело, денег на это не хватает. И так что начало 30-х годов, конечно, было очень страшным в этом отношении, вот даже в физическом плане. Ну, неверно считать, что в те годы новомученики были не те, что мученики древние, христианские. На самом деле все было точно так же. И древний мученик за Христа должен был только проявить лояльность и потом мог верить как угодно. Это же хорошо известно, там далеко не всегда заставляли отрекаться, а только принести вот формальную жертву. Так и в последующие годы, да, человек мог согласиться быть завербованным, мог согласиться с гонениями, и тогда мог жить спокойно. Да, священник мог объявить в газете, через радио, что он обманывал людей, и тоже сохранить жизнь. Затем, сколько мы знаем случаев, когда люди погибали за то, что помогали ссыльным священникам, собирали им посылки, потому что жизнь в ссылках была тоже страшна для пожилого человека, это была верная смерть, никто не кормил ссыльных пастырей, люди сами едва выживали. Сколько было случаев, когда люди собирали подписи в защиту закрываемого храма, и этих людей обвиняли, что они создали контрреволюционную организацию, они шли все по общему делу и оказывались в лагерях, в тюрьмах, а то и погибали. Вот о чем надо помнить. То есть наши мученики 30-х годов ничем не отличаются от мучеников первых христианских. Выжить можно было, если продать свою совесть.
А вы помните, как в вашу жизнь пришла тема новомучеников и исповедников русской церкви XX века? Когда вы впервые услышали вообще о том, что подобное имело место в нашей истории? Что это все настолько страшно?
Ну, детство мое прошло все-таки еще в годы атеистические, даже некоторые атеистические лекции я застал в школе. Но уже в детстве слышал, допустим, вот про бабушку, что в ее родной Казани когда-то были десятки церквей, а на моей памяти в Казани было всего два действующих храма, ну и несколько совершенно поруганных церквей. Вот, так что уже тогда, помнится, в раннем детстве меня это очень поразило. А впоследствии, уже в конце 80-х годов, когда стали говорить о преступлениях советского режима, тогда, конечно же, и появилась тема о пострадавших за Христа. Помнится, в конце 80-х годов даже продавались календарики с уничтоженными архитектурными шедеврами. Тут были и храм Христа Спасителя, тут был и Чудов монастырь, и Вознесенский монастырь, и Страстной монастырь, часовня Александра Невского на Лубянской площади. Много чего другого. Уже тогда это поразило. Ну и потом, безусловно, как раз параллельно с разоблачением сталинских преступлений в отношении простого народа, разоблачение репрессий в армии как раз перед Второй мировой войной и всем остальным, ну, стали появляться уже и сведения о пострадавших за Христа, пострадавших за веру. Помню, что в конце 80-х годов я очень интересовался журналом «Наука и религия». Он уже перестал быть атеистическим журналом, там было много интересных материалов, в том числе и по другим религиям, по эзотерике, и там впервые стали появляться статьи и о пострадавших за Христа после 1917 года. Так что постепенно вот этой темой интересовался все больше и больше, ну а потом уже в начале 90-х годов, помимо того, выхода в свет святоотеческих творений, житий святых, стали появляться и книги о пострадавших за Христа, и да, для меня это уже не было чем-то неожиданным, да, в принципе, я об этом знал, но узнал намного-намного больше. Вот, пожалуй, так новомученики впервые и вошли в мою жизнь.
Знаете, о чем я думаю, когда вот, размышляю про 30-е годы? Десятилетие мощнейшей, даже больше, да, получается уже там сколько, 15 лет, мощнейшей государственной пропаганды, направленной на вытравление вообще Христа из жизни людей. Там журнал «Безбожник», карикатуры, плакаты, чего только нет, какие-то частушки похабные, совершенно мерзкого содержания. И при всем при том, вот перепись населения в 30-е годы, в 35-м году, насколько помню, она была, или в 36-м?
В 37-м.
В 37-м?
Да.
В 37-м году перепись населения. И огромное количество людей, которые себя обозначают как верующих христиан. Загадочная история. Мне предлагаю поговорить об этом чуть подробнее буквально через пару минут, потому что, на мой взгляд, это такое, ну, настоящее божье чудо. Напомню, в нашей студии Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, я Алла Митрофанова. Через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков. Мы говорим сегодня про гонения на верующих людей, на церковь в 1930-е годы в СССР, с чем это было связано, как выглядели эти гонения, как они разворачивались. У нас цикл программ, которые приурочены, собственно, к 30 октября, Дню памяти жертв политических репрессий. И мне кажется очень важным в эти дни, вообще важно носить эту память в собственной голове, а желательно еще и в собственном сердце. И иметь в виду, какие страшные события могут происходить в истории, когда Бога мы пытаемся вынести за скобки или вообще уничтожить, убить или там, я не знаю, что сделать. И сегодня вот речь о 30-х годах, и Андрей Александрович, напомню вот свой вопрос. Перепись населения 30-х годов, это уже, ну, там, 15 или даже 20, получается, лет антирелигиозной пропаганды, где руководители этого процесса надавили на все, как кажется, педали, какие только возможно. Уничтожается духовенство, преследуются верующие люди, разрушаются храмы. И при этом вот перепись населения и 37-го года, да, вы говорите, у меня просто эта дата почему-то она сместилась на более ранний период, но не суть. Перепись населения и люди не боятся в графе вероисповедания указать, что они христиане, что они верят в Бога. Получается, эти меры, они не оказали воздействия, на которое рассчитывала власть?
Ну, что касается переписи населения 1937 года, то не случайно ее результаты были засекречены. Эта перепись показала, к чему вообще пришла страна. В 1934 году у нас известна цифра численности населения нашей страны 168 миллионов. Перепись населения в январе 1937 года показала, что в стране живет 162 миллиона. То есть за три года население страны уменьшилось на 6 миллионов, но при том, что была высокая рождаемость, и никто не предполагал снижение. Планировалось, что население увеличится за этот период, а оно сократилось. Но если берем демократические потери, то, полагают, где-то 15-20 миллионов потеряла страна на самом деле. Вот это с 1934 года по 1937 год, по январь, еще до Большого террора. И также люди действительно заявляли, что являются верующими. Причем известно от некоторых священников, что люди впоследствии на исповедях каялись, что из страха записывали себя неверующими людьми. Так что возможно, что верующих было намного больше. Вообще статистика показала, что две трети сельского населения, одна треть городского населения себя объявили верующими людьми. Но понятно, что веру очень трудно искоренить. Это понятно, что нужны десятилетия. Ну, видно, еще того времени не хватило. Ну, опять же, повторю, что в 20-е годы еще такой страшной атеистической пропаганды не было. В 30-е годы это усилилось. Ну, и, пожалуй, за вот эти 10 лет все-таки еще не успели вытравить веру в Бога. А другое дело, когда уже прошли 30-е, 40-е, 50-е, 50-е, 60-е, там уже ситуация, безусловно, была хуже. Ну, а к началу 37-го года все-таки еще нет. Люди веру хранили, но, опять же, мы видим, что да, насколько вот такой процент верующих дал о себе знать. Мы не знаем активного сопротивления со стороны православных христиан или каких-то других представителей конфессий, религий, воинствующему атеизму. Если мы возьмем Мексику, где были страшные коммунистические гонения на католическую церковь, всех интересующихся адресую книги Грэма Грина, книги Грэма Грина «Честь и слава», там прекрасно это описано, то там возникали, в Мексике возникали даже специальные отряды, подразделения, партизанское движение, которое выступало именно за веру, выступало против этих атеистических гонений. И действительно, действительно, в Мексике отошли от этой атеистической политики. У нас, к большому сожалению, такого не было. Если мы даже берем белое движение, то духовная составляющая была не на первом месте, больше была составляющая политическая, там, советы без коммунистов, например, или заучредительное собрание, а за веру как-то никто и не воевал. Но, с другой стороны, это понятно, что большевистская власть всегда была лживой и формально объявляла, что она никого не преследует, и никаких гонений за веру по этой причине нет. Ну, а многие верили, в том числе иностранцы, которым разрешалось посещать Москву. И другие города им показывали переполненные храмы. Ну, и все, эти люди потом транслировали на Запад то, что никаких гонений нет. Ну, а понятно, почему храмы переполнены, потому что большинство этих храмов уже закрыто, и понятно, что возле храмов людей не расстреливали. Все это работало совсем не так. Ну вот, к сожалению, у нас такого церковного сопротивления открытого все-таки не было. Ну и опять же, вот эта атеистическая пропаганда и атеистическая власть укреплялась постепенно. Вот я повторю, что в 20-е годы еще не так много было коммунистов. А вот уже в конце 20-х годов стали принимать в партию как можно больше количества народа, и благодаря этому Сталин у власти и укрепился. Ну, и понятно, что каждый коммунист любого звена, хоть там начального уровня бригадира, начальника цеха, до директора завода, там, министра, секретаря, обязан был отчитываться, как идет атеистическая пропаганда. А если плохо идет, да, если еще сохраняются храмы, если еще где-то верующие находятся, значит, партийный руководитель плохо работает. Ну и, понятно, старались как могли. При этом всегда можно было сказать, что ничего сверху не предписывалось, что если какие-то и есть гонения, то это перегибы на местах, как это называли. А на самом деле просто построили такую схему, при которой всегда можно было все свалить именно на провинции, на перегибы на местах. Ну, и вот мы это и видим. Знаете, не совсем правильно считать, что Союз воинствующих безбожников был флагманом этой атеистической работы. Союз воинствующих безбожников – это структура все-таки общественная, вроде общества там, любителей животных или защитников природы. Формально большевистская власть, конечно, не хотела демонстрировать, что она власть атеистическая. Нужно было показывать цивилизованному миру, Западу, показывать, что и мы цивилизованные, и у нас полные свободы. И Союз воинствующих безбожников – это добровольное общество. Ну, и это общество безбожников действительно выпускало эти отвратительные газеты с карикатурами. Безбожник, безбожник у станка и так далее, и так далее. Но при этом не имела силы для того, чтобы гонения осуществлять. А гонения осуществлялись как раз через партийные органы, на самом деле, через секретарей по идеологии, которые работали в связке с НКВД, которые должны были отчитываться наверх, что сокращается число храмов, что сокращается число верующих, и тут использовали самые разные методы, от давления на людей до прямых репрессий и их уничтожения по обвинению в контрреволюции, в антисоветской пропаганде и так далее, и так далее. Ну вот, пожалуй, что можно по этому поводу сказать.
По поводу сотрудников НКВД и вообще людей, которые принимали участие непосредственно в уничтожении собственных сограждан, я пытаюсь понять, может быть, вы тоже задумывались об этом вопросе или чьи-то мемуары попадались вам на глаза, а как они жили с этим? Вот они сегодня, ну, на Бутовском полигоне, нам еще предстоит разговор о Бутовском полигоне здесь, в нашей студии, бывали дни, когда до 500 человек в день удавалось уничтожить, то есть выполнить план и перевыполнить план по уничтожению людей, ведь это же все делалось руками. И потом эти люди, исполнители, приходили домой, садились за стол с детьми. Как они жили с этим? Может быть, или у них отморожено что-то было, какая-то часть тела была отморожена, сердце там, я не знаю, что. Есть объяснение?
Ну, опять же, с точки зрения человеческой, божественной, это не объяснить. Мы не можем понять там, мотивацию всевозможных диктаторов и палачей, которые были не только в нашей стране. Вот, но это какое-то страшное духовное повреждение. Почему оно пришло к нам в страну, ну, сказать сложно. Дело-то в чем, что всегда палачи были ну, на положении изгоев во все века. Они где-то жили отдельно, они закрывали лица в момент казней. Во Франции там, была такая традиция, вроде бы даже как-то они помнят до сих пор, что при выпекании хлеба, хлеб для палачей всегда поворачивали разрезом к низу, и остальные люди это не брали. То есть вот не хотели даже как-то сообщаться через общий хлеб с этими людьми. И совсем другое – это палач при советском режиме, это человек, осыпанный наградами, осыпанный там, всевозможными льготами. Это, безусловно, может показаться странным, но, с другой стороны, ведь тут пошел еще и противоестественный отбор, потому что именно такие люди возвышались государственной системой. Митрополит Настасий Грибановский как-то сказал, что Россия из центра мирового христианства превратилась в мировой оплот атеистического режима, просто такого страшного, воинствующего, безбожия. Почему? И он объяснял это так, что русские люди, жители России, вот не выдержали всех тех искушений, которыми дьявол искушал Христа в пустыне. Люди не выдержали искушения обещаниями всеобщей сытости, вот этим коммунистическим, всеобщим благополучием, прыгнули в бездну, что люди поклонились сатане через принятие этого атеизма. Это, с одной стороны, духовно объясняет, но ведь люди бывают разные, и при благоприятных условиях возвышаются как раз люди достойные, люди гуманные, люди справедливые, философы, ученые, люди нравственные. А, к сожалению, при ленинском-сталинском режиме стали выдвигаться на первые позиции как раз те, кто был готов пойти на преступления ради нужд этого безбожного государства. Ну и, понятно, таких людей уж всегда определенный процент находится, но вот эти люди оказались на поверхности, обласканы властью и поэтому творили свое дело. Ну, вот, думаю, так всегда процент преступников есть, наверное, так же, как общий процент людей достойных, ну, примерно одинаков. Но в случае там, определенной ситуации этот процент имеет власть над основной массой, так и здесь, знаете, если в газетах хвалят тех, кто выдает своих родителей, да, тех, кто там, разоблачает преступников, доносит, кинематограф все это прекрасно показывал, там любой фильм 30-х годов связан как-то с шпионами, вредителями, которых разоблачают. Ну и вот такие люди выносят на поверхность. Ну, а уж что они там думали, что было у них в голове, ну, понять крайне тяжело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Андрей Александрович, Сталинская конституция 1936 года, гуманный такой документ, гарантирующий, обещающий столько прав и свобод, в том числе и свободу выражения мысли, свободу вероисповедания, там столько всего. Это для чего было издано? Потому что за 36-м сразу пришел 37-й. Какие там свободы? Это же, ну, это же даже как ширма не работает, этот документ. Зачем его вообще опубликовали? Что это было?
Ну, опубликовали для того, чтобы показать, насколько у большевизма человеческое лицо. Это понятно. На самом деле Конституция ничего не поменяла. И есть даже некоторые новомученики, которые пострадали за то, что высказывались и о Конституции отрицательно, что все это видимость, и работать это не будет. Но, знаете, это действовало на иностранцев, как в 30-е годы, так и в последующие годы. Если кто-то свидетельствовал о гонениях, то наивные европейцы или американцы смотрели Советскую Конституцию, видели там прямо противоположное и соглашались верить в то, о чем говорят исповедники, свидетели гонений. Если в Конституции что-то написано, значит, это закон, его же нельзя нарушать. Но они смотрят со своей колокольни. Так что в этом отношении Конституция, конечно, выполняла свою роль, доказывала, что будто бы все тут свободно. Ну и сколько у нас было иностранных писателей, общественных деятелей, приезжавших в Советский Союз и считавших, что тут все идеально, не видевших гонений. Действительно, эти репрессии не были уж настолько открыты. Вот, но как раз 37-й год действительно показал, ведь год с небольшим этого большого террора, с августа 37-го года до октября 38-го года, и да, у нас более 700 тысяч человек расстрелянных вот за этот небольшой период, и около 2 миллионов отправившихся в лагеря. Ну, вот это такой вот концентрированный поток, на самом-то деле. Люди, помнившие 30-е годы, говорили, что арестовывали и до большого террора, и после. Некоторые даже его и не заметили, особенно в сельской местности. Они говорили, что все как было, так и остается. А вот по духовенству это ударило. И опять же, это прекрасно показывает, что никакого стремления к национальной России и к возрождению церкви у Сталина не было и близко. Как раз духовенство и оказалось в расстрельной категории. Тут уже даже не важно было, виноват человек или нет, тут просто по социальному принципу люди уничтожались. Да, такой классовый геноцид, как я бы его назвал. Дмитрий Сергеевич Лихачев об этом пишет, что об этом пишет в своих воспоминаниях, что однажды секретарша на бегу ему сказала, составляют списки, кто кого происхождения, написала, что вы дворянин. Но Дмитрий Сергеевич сказал, это не так, мой отец имел личное дворянство, по наследству оно не передается. Секретарь отказался это все перепечатывать, но он заплатил ей денег, она перепечатала, где он уже не был указан дворянином, а через некоторое время это учреждение, где он работал, наполовину опустело всех классово чуждых из Петербурга, тогда Ленинграда, выселили. Некоторые и пострадали серьезно. Так что вот такой классовый геноцид, конечно, он священников коснулся, и тут уж кто вспоминал об этой Конституции. Да, все вот эти заявления, там, единогласное решение избирателей сталинского округа Москвы об избрании Сталина там, в Верховный Совет, что еще высмеивал Набоков. Конечно, со стороны-то прекрасно было видно, что диктатура просто прикрывается Конституцией словами о демократии, на самом деле нет тут ничего и близкого к этому. Ну и надо сказать, что последующие годы, несмотря на то, что такие красивое заявление и документ опубликовали, церкви легче не стало, что большой террор 37-38 года прошел, и у церкви осталось вот на фоне этой хваленой конституции всего 4 архиерея на кафедрах, ну и примерно 200, может, чуть больше храмов. Ну, если берем еще красных обновленцев, то там, ну, чуть побольше архиереев, а приходов поменьше, несколько десятков. Ну, пусть даже там приходов сохранилось вместе с обновленцами и грузинской церковью, которая не была в общении с русской церковью, но, может быть, едва-едва доходило до 300 приходов. И это при том, что до революции было количество приходов около 60 тысяч, и плюс еще там полтора десятка часовен, и в каждой епархии семинария, более 1000 монастырей, и в результате церковь разгромлена. Еще хотелось бы сказать о том, что в начале 90-х годов, когда еще церковная историческая наука 20 век должным образом не изучала, все-таки стали появляться труды, совершенно чуждые истории вообще. И появилась такая фальшивка, будто бы в 1939 году Сталин предписал прекратить гонения на церковь. Сейчас доказано, что это не так. Кому интересно, адресую всех к статье Игоря Александровича Курлянского «Протоколы церковных мудрецов». В интернете она есть, есть она и в бумажном виде. Он блестяще доказывает, что этот документ был подделан в начале 90-е годы тогдашними идеологами, мечтавшими о реабилитации сталинщины. И на самом деле, конечно, ничего подобного не было. Просто уже в 1939-1940 годах было некого арестовывать после того, что произошло. Уж церковь была просто обескровлена, и можно было одним уже последним и достаточно слабым ударом, легким щелчком, уничтожить церковь окончательно. Не уничтожили ее только из-за того, что она могла пригодиться в будущей войне. Сталин планировал вести ее на чужой территории, а там и свои епархии, и монастыри, приходы, их нужно было кому-то подчинить, и для этого Московскую патриархию и сохранили. Ну и да, благодаря этому она только и выжила в таком вот очень сокращенном виде.
Слушаю вас. Ну, естественно, не впервые задумываюсь на все эти темы, но в очередной раз всплывает в голове мысль. Господи, 1941 год, наверное, имеет... Я не мистик, но у меня ощущение, когда вот я снова и снова прокручиваю цепочку этих событий в голове, что он имеет какое-то свое, если не обоснование, то объяснение. Накликали на свою собственную голову такую катастрофу, потому что то, что сделали со своим собственным народом, это просто очень страшно. И я не знаю, есть ли какие-то цифры официальные, взвешенные, ну, знаю, что у разных историков там по-разному, да, оценки идут жертв политических репрессий 30-х годов. Ну вот все-таки, да, вот там, допустим, средние цифры такие-то, и из них, допустим, духовенство верующих людей вот столько-то. Что-то есть на эту тему?
Да, ну, нужно сказать, что 41-й год действительно был мистичен, хотя 41-й год напрямую вытекал из 39-го года.
Безусловно.
Война началась в 39-м, просто поначалу все шло очень замечательно у Сталина, а потом уже вот начались беды, которые так ударили по народу. Но надо сказать, что еще преподобный Нектарий Оптинский в 1918 году говорил, что России отпущено 22 года на покаяние. То есть эти годы после революции, два десятилетия, должны были стать покаянием, чтобы люди одумались в том безумии, которое произошло во время революции, предали царя, предали историческую Россию, увлеклись идеей неземного рая. И кто его знает, если бы до 41-го года такое покаяние пришло, и Россия вернулась бы на свой исторический путь, то, может быть, и не было бы этой трагедии. Но мы видим, что вот эти отпущенные на покаяние годы были потрачены совсем на другое. В 41-м году и пришла эта страшная беда. Также Что касается жертв этих репрессий, то, безусловно, тут цифры разнятся, и это страшно, что разнятся они на миллионы. Каждая человеческая жизнь имеет ценность пред Богом, а тут мы так оперируем миллионами, миллион больше, миллион меньше. Конечно, это все страшно, что мы до такого дошли, но тут проблема в том, кем считать раскулаченных, переселенные народы, погибших от голода, погибших не по политическим статьям, много всего, но примерно говорят о 8 или 10 миллионах репрессированных. А вот что касается пострадавших за веру, то тут такая достоверная цифра высчитанная. Это более 100 тысяч человек, пострадавших в той или иной мере, из которых примерно 1/3 пострадала до смерти, была расстреляна или погибла в лагерях. Но некоторые исследователи, например, покойный Николай Емельянов, говорят, что там было до 400 до 500 тысяч в той или иной степени пострадавших. Ну, знаете, какой могу привести пример с преподобным Анатолием-младшим Оптинским. Пришли его арестовывать в Оптину пустынь, издевались над ним, но решили подождать до утра. Время было позднее. А утром пришли, а он умер. Так что он арестован не был. Вот Господь не попустил ареста этого земного ангела. И вот как считать, жертву он репрессии или нет? С одной стороны, мистически это все, конечно, объясняется, что Господь его уберег от дальнейших скорбей, но с другой стороны, с человеческой, мы понимаем, что после издевательств человеку могло элементарно стать плохо и умереть от инфаркта или от чего-то другого. Но при этом он, да, не может считаться жертвой репрессии, да, его не арестовывали и не расстреляли. Вот, так что сколько было вот таких пострадавших, на самом-то деле, погибших от этого страха. И проблема здесь, как представляется, не только в количестве репрессированных, но и в том, что людям навязали вот эту неверную модель поведения, когда доносительство, предательство ближних, воинствующий атеизм, все это стало добродетелью, все было перевернуто с ног на голову. Страшно то, что народ был так накручен в сфере страха. Люди постоянно боялись, боялись быть арестованными, боялись сказать лишнее слово, и боялись, что стали чему-то свидетелями и не донесли. Вот это, пожалуй, еще более страшно. Вот это навязывание людям страха и рабской психологии. В этом наша беда, ну, в какой-то степени это, к сожалению, коснулось и нашей церкви. Конечно, Господь часто все приводит к лучшему, и мы не знаем цели Божьей, мы не знаем всех его путей, что он готовит нам, что он готовит другим народам, но мы не можем сделать бывшее небывшим. Произошло то, что произошло, но можно уверенно сказать только то, что если мы не вынесем каких-то выводов, не сделаем выводов, это не станет для нас уроком, то все это будет продолжаться дальше и дальше. Вот это абсолютно точно.
Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, провел с нами этот светлый вечер в преддверии 30 октября, Дня памяти жертв политических репрессий в России. Мы проводим этот цикл бесед на Радио Вера, посвященных гонениям за веру во Христа, гонениям на церковь, гонениям на верующих людей. И, друзья, напоминаю, что 30 октября традиционно, каждый год, на Бутовском полигоне проходит акция «Голос памяти», в которой каждый желающий может принять участие. Сначала на Бутовском полигоне в храме новомучеников и исповедников Русской Церкви, Божественная Литургия, а в 10:30, собственно, «Голос памяти», где будут открыты книги с перечислением имен всех невинно убиенных в этом месте людей. И пришедшие на Бутовский полигон или приехавшие на Бутовский полигон в этот день становятся в очередь и читают эти имена. У кого есть желание и возможность, обязательно приходите. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами до завтра. До свидания.
Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».